Николай Лесков. Пламенная патриотка. Из чужеземных правительственных знаменитостей я видел покойного Наполеона III на открытии бульвара в Париже, князя Бисмарка на водах, Макмагона на разводе и нынешнего австрийского императора Франца Иосифа за кружкой пива. Самое памятное впечатление произвел на меня Франц Иосиф, хотя он при этом капитально поссорил между собою двух моих соотечественниц. Это стоит того, чтобы рассказать. Я был за границу 3 раза, из которых 2 раза проезжал столбовую русскую дорогу прямо из Петербурга в Париж, а в третий, по обстоятельствам, сделал крюк и заехал в Вену. Кстати, я хотел навестить одну достойную почтения русскую даму. Это было в конце мая или в начале июня. Поезд, в котором я ехал, привез меня в Вену около 4 часов пополудни. Квартиры мне для себя не пришлось отыскивать. В Киеве снабдили меня рекомендацией, избавлявшую от всяких хлопот. Я как приехал, так сейчас же и устроился, а через час уже привел себя в порядок и пошел к моей соотечественнице. В этот час Вена тоже сделала свой туалет. Над нею прошел сильный летний дождик, и потом вдруг на совершенно голубом небе засверкало лучистое солнце. Красивый город, умывшись, смотрел еще красивее. Улицы, которыми вел меня проводник, все казались очень изящными, но по мере того, как мы продвигались к Леопольдштадту, изящество их становилось еще заметнее. Здания были больше, сильнее и величественнее. У одного из таких проводник остановился и сказал, что это отель, который мне нужно. Мы вошли через величественную арку в обширный зал, расписанный в помпейском вкусе. Направо и налево у этого зала были тяжелые двери из темного дуба. Противоположная стена роскошно драпирована красноватым сукном. Посредине залы стояла коляска, запряженная парой живых лошадей, и на козлах сидел кучер. Этот великолепный зал попросту есть не что иное, как ворота. Мы были под такими воротами, каких я еще не видел ни в Петербурге, ни в Париже. Вправо находилось помещение швейцара. Оно тоже замечательно. Замечателен и сам великолепный швейцар с камергерской фигурой. Он сидел тут, как золотистый жук, в витрине из громадной величины зеркальных стекол. Ему все вокруг было видно, а возле него, для важности или для какого другого удобства, стояли 3 ассистента и все с аксельбантами. Если бы представилась надобность кого-нибудь не пропустить или вывести, такой швейцар сам, конечно, рук бы об это не пачкал. На мой вопрос, здесь ли моя знакомая, один из ассистентов отвечал «здесь». А когда я спросил, могу ли я ее видеть, ассистент доложил швейцару, а тот повел дипломатически бровью и сам объяснил мне. «Собственно говоря, я не думаю, чтобы княгине теперь было удобно принять вас. Ей поданы лошади, и ее сиятельство сейчас уезжает кататься. Но если вам очень нужно...» «Да», — перебил я, — «мне очень нужно. В таком случае я прошу у вас минуту терпения». Мы взаимно друг другу поклонились. Швейцар пожал электрическую пуговку в столе, перед которым помещалось его папское кресло с высокую готическую спинкою, и, приложив ухо к трубке, через секунду объяснил мне: «Княгиня уже сходит с лестницы». Я остался ее ждать. Через минуту моя знакомая показалась на белых мраморных ступенях в сопровождении давно мне известной ее пожилой русской горничной Анны Фетисовны, у которой есть роль в этом маленьком рассказе.